Слово Божие, которое мы сегодня будем читать, это 16 глава книги «Бытие». Будем читать с вами 16 главу. Она небольшая, прочитаем всю ее с 1 по 16 стих. «Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У нее была служанка, египтянка имени Магарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее?» Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен, я отдала служанку мою в недра твое». А она, увидев, что зачала, стала презирать меня. «Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень: «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, сим именем: «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она: «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Посему источник тот называется Беер-Лахай-Раи. Он находится между Кадесом и между Баредом. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Когда-то давно, в детстве, я смотрел мультфильм и очень любил этот мультфильм, такой старый, наверное, еще он старше меня, назывался он «Страна невыученных уроков», кажется. Когда ученик попал в страну невыученных уроков, где он столкнулся с последствиями того, как это может, столкнулся с последствиями того, как невыученные уроки могут удивительным образом явить себя. Я не буду пересказывать содержание этого мультика, мы не для этого здесь собрались сегодня. Почему я вспомнил об этом? Потому что Та история, которую мы с вами только что прочитали, она напоминает нам о том, что наша жизнь часто является такой страной невыученных уроков, в том числе уроков духовных. Мы давно с вами не размышляли над книгой «Бытие». Какое-то время назад мы об этом довольно много говорили, несколько лет тому назад, но давно не обращались к этой теме. Но сегодня давайте вернемся в те стародавние времена. Речь идет об Аврааме, который еще является Авраамом. Господь некогда призывает Авраама вызывает его из его земли, от его родства, из дома его отца, в землю, которую он не знал. Мы читаем в 12 главе книги «Бытие». «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Вот с этого момента, когда Господь призывает Авраама, и Авраам отвечает на призыв Господа, вот с этого самого момента начинается удивительная духовная жизнь того, кто является в духовном смысле отцом всех верующих, как говорит об этом апостол Павел. Глядя на жизнь Авраама, который потом становится Авраамом, мы можем вообще понаблюдать, что такое жизнь верующего человека. Нам жизнь Авраама кажется весьма далекой. Это весьма далекое время, весьма далекий от нас регион. Незнакомый, малопонятный нам образ жизни. И вообще мы понимаем, что Аврааму было открыто гораздо меньше, чем не только верующим Нового Завета, но, скажем, Моисею или пророкам, которые живут в более позднее время, уже более приближенное к пришествию в мир Господа Иисуса Христа. Может быть, поэтому мы не всегда склонны так уж часто обращаться к книге «Бытие», в частности, к истории жизни Авраама. Ну да, отец верующих. Ну да, в некотором роде наш общий духовный предок. И все-таки это было очень давно, и все-таки его жизнь была не такая, как наша. Да, и не является он верующим Нового Завета. Он не знал, как мы, благой вести Христовой. Он не испытал, как мы, благословение Пятидесятницы. И тем не менее, недаром же апостол Павел говорит именно об Аврааме, как о той личности, с которой связана жизнь по вере. Нам нужно прислушаться к апостолу Павлу. Нужно внимательно посмотреть на уроки жизни Авраама. Тем более, что, как написано в другой мудрой, в библейской книге, в книге Екклесиаста, ничего нет нового под солнцем. Все хорошее и все проблемное, что есть в жизни человека, оно уже было. У верующего человека всегда сходные благословения, исходные трудности. Вопрос лишь в степени, да? Мы сейчас имеем благословений гораздо больше, чем те благословения, которые были доступны Аврааму. Но все остальное похоже. Жизнь веры – это всегда жизнь, связанная с неизвестностью. Вот как у Авраама все начинается? Берет его Бог и говорит: «Иди». Куда иди? Да Авраам не знал, куда он шел. До конца, наверное, не понимал и зачем. Но Бог сказал. И Авраам пошел. Начинается жизнь веры, да? Как об этом позже будет сказано, что Авраам поверил Богу, и это вменено ему в праведность. Когда мы говорим о вере, то веру можно, как мы знаем, рассматривать с разных сторон. Вот когда мы смотрим на жизнь Авраама, мы понимаем, что веровать, безусловно, означает доверять. Доверять Господу. Вообще, вере, доверие важнее понимания. Мы не всегда все понимаем, не всегда все можем понять. И не всегда Господь склонен нам все объяснять. Собственно говоря, какая же бы это была вера, если бы мы все знали наперед? Вера подразумевает определенную неизвестность. Мы сегодня с вами читали перед нашей общей молитвой о том, что Иисус говорит о том, что Он есть путь и истина и жизнь. Да? Путь. Я сегодня хотел бы на это обратить наше внимание. Иисус есть путь. Иисус есть не просто наша истина, не просто наша жизнь, Иисус есть наш путь. Когда мы с вами думаем об этом, размышляем об этом, то мы понимаем, что нам не все понятно далеко. Вот как и Аврааму было не все понятно, как и в одном нашем гимне поется, Не знаю я, что в жизни мне назначено нести, и как меня к родной стране Бог хочет довести, но не знаем. Мы размышляли сегодня о том, что Небесный Отец ждет своих детей в обителях вечных. И мы потихонечку, я имею в виду Церковь, потихонечку к Отцу Небесному идем. Но мы не так уж много знаем о том, как осуществляется этот переход от нашей земной жизни к нашей жизни будущей. Мы не знаем деталей того, что нас ждет в вечности. Бог нам говорит, конечно, в частности, в конце Откровения Иоанна Богослова, он немножко открывает эту завесу, но мы не знаем всех подробностей того, что нас ожидает в конце пути. Мы не знаем тех всех сюрпризов, которые нам там приготовлены в вечности. Вот и получается, что наш путь, он тоже напоминает путь Авраама. Доверился, пошел, что там встретится на пути, какой путь предстоит проделать, что там ждет в той земле, которая идет. Он не знал. Или, может быть, знал лишь отчасти. Может быть, что-то слышал там о Ханаане, может быть, но по большому счету ничего не знал. И мы очень часто не знаем. Мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что будет за поворотом, мы не знаем, что будет через год. Мы не знаем, как мы будем жить, и мы не знаем, как мы будем умирать. Со временем узнаем. А пока, веруя в единении со Христом, который является нашим путем, мы совершаем этот путь. Христос умер за нас на Голгофском кресте для того, чтобы мы с вами встали на этот путь веры. Потому что Господь Иисус Христос искупил Церковь, искупил нас с вами для того, чтобы мы совершали тот путь, который мы должны совершать. Вот мы идем. И по мере совершения этого пути Аврааму нужно все больше и больше доверия. Сначала ему нужно было пойти в землю, которой он не знал. Ну, для этого, конечно, доверие нужно было. Далее. Далее от Авраама потребовалось еще нечто большее. Господь говорит Аврааму, что Он даст ему эту землю во владение. Мы читаем в 15 главе, в 8 стихе реакцию Авраама. Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Это не бунт против Бога, это даже не отсутствие веры. Но Авраам... Здесь еще Авраам, он нуждается в том, чтобы получить какое-то дополнительное удостоверение в том, что это будет так. И Господь в 15 главе здесь удостоверяет его в том, что это будет так. Трудно поверить. Один человек, скиталец, ходит по огромной земле и вдруг оказывается, что когда-то она вся будет его, в смысле его потомства. А потомства-то еще, между прочим, никакого нет. Когда мы читаем чуть выше, в той же 15 главе, Господь говорит Аврааму: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Это самое начало 15 главы, конец 1 стиха. И что отвечает дальше Авраам, мы читаем 2 стих. «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Это не слова неверующего человека. Это слова человека, перед которым, который находится перед лицом упрямых фактов. А факты таковы. Авраам стар, он еще полон сил, но он уже стар. И он понимает, что годы идут. Он понимает, что он не молодой человек, ему не так много осталось. Именно поэтому Авраам, как это было, кстати, в обычае того времени, да, ищет того, кто будет управлять его имуществом после его смерти. В этом отношении древние люди были часто мудрее нынешних. Они готовились к смерти заранее, они думали, кому передать имущество, они думали, что будет после них. Современные люди не всегда думают, а древние обычно готовились. И вот он готовится. У него есть надежный человек, который, видимо, управлял его имуществом. И он говорит: вот, вот он, мой наследник, а Бог что говорит? А Бог говорит: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. И вот когда Бог говорит об этом, сразу после этого говорится: Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И вот тут тоже удивительно. Когда Бог сказал Аврааму о том, что будет у него потомство, Авраам вдруг в это поверил. А когда после этого Бог говорит о том, что его потомство овладеет этой землею, тут же в процессе этого разговора, он говорит: «Владыка, Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Мы так можем посмотреть и подумать: ну не глупо ли Авраам? Только что Бог тебе обещал, что от тебя, старичка, народ будет, и ты в это поверил, а в то, что народ этот будет владеть этой землею, ты как-то трудно тебе поверить. На самом деле нет в этом ничего странного. Человек – существо вообще непоследовательное после грехопадения. Наше доверие Господу, оно очень часто то возрастает, то девается куда-то. И точно так же, как у Авраама, это может происходить даже в течение одного дня, в течение очень короткого промежутка времени. В чем-то мы Богу можем довериться, а в другом вопросе доверия Богу нет. Ничего странного. Все обычно, ибо Авраам – человек, подобный мы нам с вами. Вот давайте теперь все-таки перейдем непосредственно к тому тексту, который мы с вами прочитали, к 16 главе книги «Бытие». «Пообещал Бог Аврааму, что от него произойдет потомство». Но с чего начинается глава? Бог пообещал, а дальше опять некий факт. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. Вот есть Божье обещание, а есть упрямый факт. Вот Бог обещал, Авраам ждет. Ждет, вообще-то говоря, вопреки логике, потому что Сара уже находится в таком возрасте, и, соответственно, надо понимать, в таком физиологическом состоянии, когда дети на свет уже не появляются у женщины. Но какое-то время Авраам ждет. А потом... А потом однажды в не очень прекрасное утро он встает и осознает, но Сара-то не рожает и не собирается, и никаких нет признаков того, что это произойдет. А тут еще Сара помогла. Вообще эта история, она очень напоминает другую историю из книги «Бытие». Бог установил определенный порядок. Вообще-то говоря, жена, еще первая, которая названа будет Евой, она сотворена как помощница Адама. Да? Таков Божий порядок. Помощница в смысле помощница лидера мужа. Но однажды Ева Адаму очень помогла. Да? В тот самый прекрасный в кавычках день, когда она съела плод с древа познания добра и зла, и помогла мужу приобщиться. Понимаете, вот иногда помощь бывает такой очень специфической, да? Вот. Змей же сказал ей: «Откроются у вас глаза, будете как боги», ну и так далее, да? Ну, Ева на это пошла, и к этим, так сказать, дарам решила и Адама приобщить. И Адам послушал Еву. Непонятно зачем, непонятно почему, но послушал. И последствия от этого таковы, что мы с вами до сих пор расхлебать их не можем. Да? страдаем, болеем, умираем, а вообще наша жизнь, а на санатории, похоже, мало. Потому что грех вошел в мир. Хорошо, что еще Христос пришел, чтобы нас искупить от этой жизни, и мы все-таки, находясь еще во всем в этом, уже не от мира сего в то же самое время, да, к вечности готовимся. Мы знаем, что когда-то из этого мира мы уйдем, мы вот уйдем из этой среды, порожденной грехопадением. Пока здесь еще, правда, мучимся, но мы знаем, что уже Иисусом Христом приобретена для нас вечность, где греха и его последствий уже не будет. И вот здесь Сара тоже решила помочь мужу. Понимаете, в чем дело? Почему я сегодня вот обратил ваше внимание на Еву? Потому что, когда первая жена, собственно говоря, решила пойти по пути непослушания Богу, она же ожидала от этого блага. Ну, плохо ли быть как боги, а? В ее глазах это было благо. Если бы она знала, что будет на самом деле, она бы вряд ли пошла таким путем. Но дьявол сумел представить все, как он это обычно делает и до сих пор, в такой шуршащей красивой обертке, да, как подарок. На, возьми еще мужа, угости. Что дальше? Понимаете, а дальше вот эта история, эта ситуация в истории повторяется. И вот история Авраама и Сары тому подтверждение. Ева хотела хорошего. Она, правда, не понимала, что то, что дьявол ей сказал, что оно хорошее, оно на самом деле плохое. Но она вообще-то хорошего хотела и для себя, и для мужа, да? Съедим и будем как боги. Замечательно. Помогла. Но вот и Сара хорошего хочет. Ну что, муж мучается, ждет наследника, ждет. Но Сара-то тоже понимает, что она уже, в общем, родить-то не может. Так, с человеческой точки зрения, не может. Что она делает? Она поступает таким образом, каким никогда бы не поступила женщина, наверное, в России. Но она поступает так, как поступали женщины на Ближнем Востоке. Знаете, вот ближневосточная любовь была такова, что если для блага мужа надо отправить его к какой-то другой жизни, другой женщине, это делали. Это такое своеобразное, непонятное нам проявление любви. Но так многие поступали. Именно в этой ситуации, именно в сходной ситуации. Любимый муж мучится, надо помочь. Помогла. Вообще эта история очень напоминает историю из третьей главы Бытия. Очень напоминает. Сначала жена решила помочь мужу. Муж воспользовался этой помощью, да? Авраам послушался слов Сары, ну, примерно так, как Адам послушался слов Евы. И из этого, конечно, не вышло ничего хорошего. А вот когда из этого не вышло ничего хорошего, что происходит? Начинают скидывать друг на друга ответственность, точно так же, как это было после грехопадения. Помните? Да? Адам на Еву, Ева на змея. Никто не хочет сказать «я виноват». Виноват кто-то другой, да? Вот что здесь происходит? Ну, дала Сара Агарь Аврааму, ну, вошел он к ней. Женщина, вероятно, была моложе Сары значительно. Произошло то, что и должно было произойти. А Агарь беременеет, и почему-то никто не счастлив. Ну, цель-то достигнута, а никто не счастлив. Потому что все начинает идти не так. Агарь, сообразив, что она является матерью наследника, начала давать всячески понять своей хозяйке, вообще-то говоря, что теперь она тут главная. Это ты, Сара, вчера тут была главная, а сегодня я. Не меньше тебя, а может и больше. Сара почему-то не просчитала таких последствий, да? И что, Сара говорит, я виновата, да? По сути дела, с Сары все началось, это Сара дала этот совет, да? Но нет, не. В обиде моей ты виновен, говорит она Аврааму. Авраам, который так ждал наследника, тоже не хочет брать ответственность на себя и опять все Саре перекидывает. Ну, вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно, да? То есть я устраняюсь. Ты давай, ты. В итоге происходит совсем интересное. В итоге Сара выживает Агарь из дома. Спрашивается, а зачем все это было затевать? Если бы Бог не вмешался, конец этой истории был бы совсем плачевный, наверное. Но вмешивается видящий Бог. Бог, который все видит. Бог, который видит обстоятельства жизни каждого человека. Он находит Агарь, и Бог начинает наводить порядок. Бог-то начинает наводить порядок, но люди уже дров наломали. И с последствиями этого им теперь придется жить дальше. Шестнадцатая глава книги Бытие. Как далеко это от нас по времени и по месту? Не так далеко, как мы думаем. Здесь мы читаем, что говорит Бог, вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое, он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. О чем разговор? Разговор о том, что от Измаила произойдет тоже очень многочисленный народ. И от того наследника, который еще должен родиться, которого еще здесь нет, от Исаака тоже много кто произойдет. Не так нужно было Саре помогать мужу, а как? По-хорошему, задача благочестивой жены – укреплять веру мужа, да? А не подбивать его идти чисто человеческим путем. Не та была помощь. А Авраам не должен был такую помощь Сары принимать. по одной простой причине. Бог предназначил мужчину принимать решения, основополагающие, касающиеся жизни семьи. Не Сарина это дело. Это дело ее мужа было. А муж, вместо того, чтобы подумать своей головой, ну, ломаются свои мозги. А тут жена предложила вариант. Вроде бы интересно и неплохо. Тот, который работает, да? Ну вот, сработало. И что в итоге? И еще что очень важно. Бог потом будет благословлять эту семью. Бог от них не откажется. Бог от них не отречется. Почему? Потому что Авраам верующий человек. А значит, человек Божий, а от своих Бог не отрекается. До тех пор, пока они от него не отрекаются. Не отрекается Бог от своих. И вот понимаете что? Бог помогает им выйти из этого кризиса, вновь вернуть их на путь веры. Он даже Агарь превращает в общем-то верующего человека здесь, по ходу дела, да? Все так. Но в конце мы читаем. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденного от Агари, Измаил. Все можно было изменить, кроме факта рождения Измаила. Он уже есть. Это тот ребенок, которого в принципе не должно было быть, потому что не должен был Авраам входить к Агаре. Но когда это произошло, с этим сделать ничего нельзя. Понимаете, вот есть одна вещь, которую очень важно понимать. Мы иногда не слушаемся Бога. Знаете почему? Потому что понимаем, что ну мы согрешили, но мы же потом покаемся, и Бог нас простит. Бог-то, конечно, нас простит, но Измаил останется. Вот Бог прощает наши грехи, но последствия наших грехов очень часто продолжаются не только при нашей жизни, а еще и производят негативное, разрушительное действие даже, может быть, на многие поколения потом. Покаяться-то можно, и прощение-то Бога можно получить. А вот последствия, они часто остаются. Вот это то, чему учит нас эта история. Потом с Авраамом все будет хорошо. Потом. А вот здесь он заполучил проблему, с которой ему теперь и его семье придется жить дальше. И ничего с этим уже не поделаешь. Пусть Господь дарует нам выучить этот урок. Вы знаете, иногда Бог от нас хочет вещей, которые нам не очень хочется. Вот, знаете, ну вот люди не очень любят ждать. Вот, посмотрите, в истории очень много, вообще в книге «Бытие» очень много историй, когда Бог заставляет людей долго ждать благословений. Это достаточно обычная ситуация. Надо дождаться, но людям хочется быстрее. И начинаются человеческие решения, да? Или Бог говорит, что я установил какой-то порядок, ну, в частности, в семье. Но вот муж какой-то тормознутый попался, вот никак не может ни решение принять, ни сообразить, да, извините за это выражение, за эту сниженную лексику. Но я сегодня не выспался, поэтому с трудом подбираю синонимы, сказал первое, что пришло в голову, да. Ну вот такой вот он, вот. Ну что ж делать, я бы хотела ждать, пока там муж что-то решит, ну не решает. Поэтому я привыкла все решать сама. Да? И вроде оправдание есть, да? Так всегда. Да, там Библия говорит, начальника надо слушаться. Но... Ай. Библия даже учит нас слушаться не очень хороших начальников. Ну, учит, конечно, но... Ну, как-то не получается у меня с ним. Надо с ним по-хитрому. Да, чуть-чуть обманем там-сям, ничего страшного, прощения попросим. Ну и так далее, тоже часто с церковной жизнью. Вот Бог установил порядок, что есть пастор, но он же человек, и с ним иногда так тяжело, с этим человеком. С ним так сложно. Ну, нормальные же герои всегда идут в обход. Много таких ситуаций в нашей жизни, когда нам кажется вполне логичным поступать по-человечески и помощь оказать Сарину тоже, кому-то, не обязательно мужу, вообще какому-то ближнему, подсказать, как надо все сделать, чтобы было по-человечески хорошо. А то, что это идет в противоречие с Божьим планом, ну... С кем не бывает, все не идеальны. Но вот последствия. Бог нам говорит, непослушание рождает серьезные последствия. Пусть Господь благословит нас сегодня просто поразмышлять об этом. Может быть, сегодня, может быть, еще на неделе поразмышлять. Слушаться Бога, слушаться Его порядка иногда сложно. Иногда это кажется даже нелогичным. Ну как в данном случае, почему нам трудно, очень трудно было здесь Аврааму не послушаться Сары? Ну потому что Сара предлагала то, что понятно, а Бог предлагал то, что непонятно, нелогично. Но ждать ребенка от женщины, которая не может уже рожать, ну какая в этом логика? А? Поэтому человеческим путем часто идти нам проще. Бог от нас требует веры, доверия. Вот вопреки всему, вот Бог говорит так... А веры часто не хватает, как у доверия часто Божьим словам не хватает до конца. Не то, что их совсем нет, но до конца не хватает. И потому нет-нет, да мы на человеческие рельсы все-таки подчас сворачиваем. По-простому, по-человечески, по расчету поступить, по расчету. Вот самому взять руль своей жизни в руки, да? Самому рулить, самому ехать, куда кажется правильным. Вот она цель. До нее по прямой два шага. А если идти по Божьему, то 7 верст крюк. Но никакой логики нет. Есть же более простое решение вопроса. Как быстрее добиться цели? Логично, логично, понятно, понятно. А Бог ведет каким-то непонятным длинным путем как-то. Поэтому тут даже трудно осуждать-то Аврааму, Сары, и не надо. Они такие же люди, как мы. Трудно идти путем веры, но нужно. И это единственный благословенный путь, когда мы идем по Божьему пути, согласно Божьему порядку, согласно Божьему плану, уповая на Его обетование. Бог же сказал, что если мы Его слушаемся, нам будет хорошо. Вот и все. Вот и вся, на самом деле, это важнейшая наука христианской мудрости. Верить в то, что если я иду, как Бог велит идти, доверять ему, то мне будет хорошо. и я его прославлю. Пусть Господь даст нам милость идти каждому из нас именно таким путем, путем доверия и путем послушания. Аминь.